«Что же вы про тех-то не скажете?» — нетерпеливо обратилась Вера к отцу. «Ведь они, коли так, сами войдут, шуметь начали». «Лев Николаевич», — обратился она к князю, который взял уже свою шляпу, — «там к вам давно уже какие-то пришли, 4 человека ждут у нас и бронятся, да папаша к вам не допускает».
«Какие гости?» — спросил князь.
«По делу, — говорят, — только ведь они такие, что не пустить их теперь, так они и дорогой остановят. Лучше, Лев Николаевич, пустить, а потом уж из плеч их долой. Их там Гаврил Арделеонович и Птицын уговаривают, не слушаются».
Сын Павлищева, не стоит, — махал руками Лебедев. Их и слушать не стоит, и беспокоить вам себя, сиятельный князь, для них неприлично. Вот-с, не стоят они того.
Сын Павлищева? Боже мой, — вскричал князь в чрезвычайном смущении. Я знаю, но ведь я поручил это дело Гавриле Арделеоновичу. Сейчас Гаврил Арделеонович мне говорил... Но Гаврил Арделеонович вышел уже из комнат на террасу. За ним следовал Птицын. В ближайшей комнате заслышался шум и громкий голос генерала Иволгина, как бы желавшего перекричать несколько голосов. Коля тотчас же побежал на шум.
«Это очень интересно», — заметил вслух Евгений Павлович.
«Стало быть, знает дело», — подумал князь.
«Какой сын Павлищева? И какой, может быть, сын Павлищева?» — с недоумением спрашивал генерал Иван Федорович, с любопытством оглядывая все лица и с удивлением замечая, что эта новая история только ему одному неизвестна. В самом деле возбуждение и ожидание было всеобщее. Князь глубоко удивился, что такое совершенно личное дело его уже успело так сильно всех здесь заинтересовать.
«Это будет очень хорошо, если вы сейчас же и сами это дело окончите», — сказала Аглая с какой-то особенной серьезностью, подходя к князю. «А нам всем позволите быть вашими свидетелями. Вас хотят замарать, князь. Вам надо торжественно оправдать себя, и я заранее ужасно рада за вас».
«Я тоже хочу, чтобы кончилась, наконец, эта гнусная претензия», — вскричала генеральша. «Хорошенько их, князь, не щади! Мне уши этим делом прожужжали, и я много крови из-за тебя испортила, да и поглядеть любопытно. Позови их, а мы сядем. Аглая хорошо придумала. Вы об этом что-нибудь слышали, князь?» — обратилась она к князю Ща.
«Конечно, слышал, у вас же, но мне особенно на этих молодых людей поглядеть хочется», — ответил князь Ща.
«Это самые и есть нигилисты, что ли?»
«Нет-с. Они не то чтобы нигилисты», — шагнул вперед Лебедев, который тоже чуть не трясся от волнения. «Это другие, особенные. Мой племянник говорил, что они дальше нигилистов ушлись. Вы напрасно думаете их вашим свидетельством сконфузить, ваше превосходительство. Они не сконфузятся. Нигилисты все-таки иногда народ сведущий, даже ученый, а эти дальше пошли. Потому что прежде всего деловые-с. Это, собственно, некоторое последствие нигилизма, но не прямым путем, а понаслышке и косвенно. И не в статейке какой-нибудь журнальной заявляют себя, а уж прямо на деле с... Не о бессмысленности, например, какого-нибудь там Пушкина дело идет. И не насчет, например, необходимости распадения на части России. Нет. А теперь уже считается прямо за право, что если очень чего-нибудь захочется... то уж ни пред какими преградами не останавливаться, хоть бы пришлось укокошить при этом 8 персон. Но, князь, я все-таки вам не советовал бы...»
Но князь уже шел отворять дверь гостям. «Вы клевещете, Лебедев», — проговорил он, улыбаясь. «Вас очень огорчил ваш племянник. Не верьте ему, Лизавета Прокофьевна. Уверяю вас, что Горские и Даниловы только случаи, а эти только ошибаются. Только мне бы не хотелось здесь при всех... Извините, Лизавета Прокофьевна, они войдут, я их вам покажу, а потом уведу. Пожалуйста, господа». Его скорее беспокоила другая мучительная для него мысль. Ему мерещилось, уж не подведено ли кем это дело теперь, именно к этому часу и времени, заранее, именно к этим свидетелям и, может быть, для ожидаемого срама его, а не торжества. Но ему слишком грустно было за свою чудовищную и злобную мнительность. Он умер бы, кажется, если бы кто-нибудь узнал, что у него такая мысль на уме. И в ту минуту, как вошли его новые гости, Он искренне готов был считать себя из всех, которые были кругом его, последним из последних в нравственном отношении. Вошло 5 человек. 4 человека новых гостей и 5-й вслед за ними генерал Иволгин, разгоряченный в волнении и в сильнейшем припадке красноречия. «Этот-то за меня непременно», — с улыбкой подумал князь. Коля проскользнул вместе со всеми. Он горячо говорил с Ипполитом, бывшим в числе посетителей. Ипполит слушал и усмехался. Князь рассадил гостей. Все они были народ такой молоденький, такой даже несовершеннолетний народ, что можно было подивиться и случаю, и всей происшедшей от него церемонии. Иван Федорович Япончин, например, ничего не знавший и не понимавший в этом новом деле, даже вознегодовал, смотря на такую юность, и, наверное, как-нибудь протестовал бы, если бы не остановила его странная для него горячность его супруги к партикулярным интересам князя. Он, впрочем, остался отчасти из любопытства, отчасти по доброте сердца, надеясь даже помочь и, во всяком случае, пригодиться авторитетом. Но поклон ему издали вошедшего генерала Иволгина привел его снова в негодование. Он нахмурился и решился упорно молчать. В числе 4 молоденьких посетителей один, впрочем, был лет 30. Отставной поручик из Рогожинской компании, боксер и сам дававший по 15 целковых просителям. Угадывалось, что он сопровождает остальных для куража в качестве искреннего друга. И буди окажется надобность для поддержки. Между остальными же первое место и первую роль занимал тот, за которым числилось название сына Павлищева, хоть он и рекомендовался Антипом Бурдовским. Это был молодой человек, бедно и неряшливо одетый, в сюртуке с засаленными до зеркального лоску рукавами, с жирную, застегнутую доверху жилеткой, с исчезнувшим куда-то бельем, с черным шелковым, замасленным до нельзя и скатанным в жгут шарфом, с немытыми руками, с чрезвычайно угреватым лицом, белокурый и, если можно так выразиться, с невинно-нахальным взглядом. Он был не низкого роста, худощавый, лет 22. Ни малейшей иронии, ни малейшей рефлексии не выражалось в лице его. Напротив, полное тупое упоение собственным правом и в то же время нечто, доходившее до странной и беспрерывной потребности быть и чувствовать себя постоянно обиженным. Говорил он с волнением, торопясь и запинаясь, как будто не совсем выговаривая слова, точно был косноязычный или даже иностранец, хотя, впрочем, был происхождение совершенно русского. Сопровождал его, во-первых, известный читателям племянник Лебедева, а во-вторых, Ипполит. Ипполит был очень молодой человек, лет 17, может быть, и 18, с умным, но постоянно раздраженным выражением лица, на котором болезнь положила ужасные следы. Он был худ, как скелет, бледно-желт, глаза его сверкали, и 2 красных пятна горели на щеках. Он беспрерывно кашлял. Каждое слово его, почти каждое дыхание сопровождалось хрипом. Видна была чахотка в весьма сильной степени. Казалось, что ему оставалось жить не более 2-3 недель. Он очень устал и прежде всех опустился на стул. Остальные при входе несколько зацеремонились и чуть не сконфузились. Смотрели, однако же, важно и, видимо, боялись как-нибудь уронить достоинство, что странно не гармонировало с их репутацией отрицателей всех бесполезных светских мелочей, предрассудков и чуть ли не всего на свете, кроме собственных интересов. Антип Бурдовский, торопясь и запинаясь, провозгласил сын Павлищева. Владимир Докторенко, ясно, отчетливо и как бы даже хвалясь, что он Докторенко, отрекомендовался племянник Лебедева. Келлер, пробормотал отставной поручик. Ипполит Терентьев, неожиданно визгливым голосом провизжал последний. Все, наконец, расселись в ряд на стульях напротив князя. Все, отрекомендовавшись, тотчас же нахмурились и для бодрости переложили из одной руки в другую свои фуражки. Все приготовились говорить, и все, однако же, молчали, чего-то выжидая, с вызывающим видом, в котором так и читалось: «Нет, брат, врешь, не надуешь». Чувствовалось, что стоит только кому-нибудь для начала произнести одно только первое слово, и тотчас же все они заговорят вместе, перегоняя и перебивая друг друга.